Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Первое октября 2024 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и, как всегда в это время, в прямом эфире Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Вот этой фразой из 6 главы книги Притчи мы начинаем очередную нашу передачу, которая, собственно говоря, входит в эту серию, которую мы начали совсем недавно, обозначив ее как «Votum separatum» – «Голос меньшинства». И главным персонажем здесь, конечно же, является мудрость. Мудрость, которая обращается к человеку, мудрость Божья. Мудрость, о которой апостол Иаков говорит в 3 главе, что она тиха, мирна и послушна. И ей постоянно оппонирует глупость. Глупость, которая беспорядочна, суетлива, нагла, иногда очень душевна. И сегодня мы с вами поговорим, раз уж я зачитал эти стихи, в первой части нашего чтения 6 главы книги Притчей о лени и глупости. Но, по сути дела, мне бы хотелось, знаете, не хотелось бы, точнее, сводить этот разговор к такому банальному разговору о том, что, мол, без труда не выловишь рыбку из пруда, и что надо работать, а ленивые люди плохие, а вот трудолюбивые люди хорошие. Сводить это все к банальностям мне бы не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы мы, по мнению Тилиха, перестали бы отделять невинную природу человека от его ответственности и его вины. Дело в том, что, наверное, если быть честным до конца, во всяком случае стремиться к этому, каждому человеку свойственна и лень, и глупость, что бы мы под этим ни подразумевали. Вот это какая-то испорченность наша, если можно заменить этим словом, слово «греховность», чему мне не хотелось бы это делать, но, тем не менее, я это сделаю, да? Так вот, мне хотелось бы понять, а где, собственно говоря, граница ответственности нашей? До какой степени мы должны сопротивляться собственной лени и глупости? И когда это наступает ответственность, ведь понять очень трудно иногда, как говорит Тилих. Когда человек начинает отвечать, когда вот это ответственное личное бытие, что называется, вступает в силу. Ведь ответственность – это способность отвечать, не только желание. Конечно, когда 5-летний ребенок хочет идти на работу вместе с папой, он, может быть, и хочет многого, но отвечать за свои поступки он еще до конца, во всяком случае, не в состоянии. Да мало того, даже у зрелого человека существуют вот эти пределы ответственности. Мы с вами знаем, благодаря открытиям, которые были сделаны в конце 19-20 века, что в человеке есть еще и нечто, что он вообще не способен контролировать. Я имею в виду то самое бессознательное, которое в равной степени затрагивает иногда целые массы людей. Иначе говоря, есть и бессознательные влечения, есть и сознательные желания, и человек не может отречься от того, что он обладает в том числе и биологической природой. И где, скажите мне, проходит эта граница между животным рабством и человеческой свободой? Мы все с вами знаем, до какого зверства иногда доходят голодающие люди. Мы все с вами знаем, до какого скотства иногда могут опуститься люди, сытые и всем довольные. И вот, сказав все это, так сказать, предварительно и высказав соображение, должен сказать, что, наверное, если говорить о лени и глупости как о пороках, свойственных человеческой природе, без всякого исключения, то, наверное, это одни из самых мощных проводников зла в человеческом сообществе. Потому что ничто так не разрушает душу, общество, семью, коллектив, все что угодно, как лень и глупость. И вот мы хотим сегодня поговорить об этом ответственном личном бытие именно с точки зрения лени и глупостей. Потому что, мне кажется, самая большая беда в том, что человек ведет себя, и это бич, и не только нашего времени, но, мне кажется, нашего времени особенно, безответственно. Вот мы с вами говорили в прошлой передаче о том, какое количество людей вступает в брак и сколько у нас разводов. То есть больше 80%. Это страшная цифра, которая свидетельствует о чем? О безответственном отношении к тому, что называется браком, семьей, воспитанием детей и так далее. И вот это бич, действительно бич. И вот здесь и глупость, и лень человеческая заходит порой слишком далеко. И самое удивительное, вы знаете, что к этому разговору о лени автор притчи «Царь Соломон» подводит через совершенно неожиданную, с совершенно неожиданной стороны он к нему подходит. Начинается эта шестая глава со слов, что если ты поручился за ближнего, если ты дал руку твою за другого, то есть пожал руку, скрепив свое обязательство с кем-то за другого человека, ты пойман словами уст твоих. Вот эта ситуация начинается, интересно, с чего? Что человек почему-то так легко соглашается отвечать за другого и так легкомысленно отказывается отвечать за себя. Вот он, феномен человеческой глупости. Сколько людей, которые, стремясь помочь другим, совершенно не несут ответственность за свою собственную душу, за свое состояние. То есть о чем здесь идет речь там в начале шестой главы? О человеке, который решил стать, ну, тем, что принято называть гарантом обязательств другого человека. В том числе и финансово, кстати говоря. У Диккенса, у Чарльза Диккенса немало примеров в его романах людей, которые подписывали долговые обязательства других людей и потом в итоге испытывали довольно тяжелые последствия, вплоть до попадания в тюрьму долговую. То есть, если тебя поймали на слове, как говорит восточный перевод, когда ты поручился до другого человека, если ты взял на себя обязательство, которое сковывает тебя по рукам и ногам, ты попал в ловушку, в силки, в капкан. И в этом смысле, наверное, один из очевидных синонимов глупости – это попытка взять на себя ответственность за другого человека. Это как по меньшей мере легкомысленно. Стоит нам, и мудрость об этом предупреждает, отвечать за свою собственную жизнь перед Богом и перед людьми. Вот почему Спаситель в Евангелиях утверждает, не надо ничем клясться, не надо брать на себя слишком много и не надо брать на себя слишком мало. Пусть ваше «да» будет «да», а «нет» будет «нет». И да, почему это так важно? Потому что, понимаете, это работает с точки зрения духовных законов, законов нравственных. И Экзюпери был прав. Если ты кого-то приручил, ты за него отвечаешь. И Соломон в этой удивительной книге притчи убеждает нас, что несмотря на, казалось бы, добровольный характер обязательств, которые мы берем на себя за другого человека, освободиться от них практически невозможно. Тут даже используется очень сильный, я должен сказать, образ птицы, которая вырывается из силков серны, которая находится во власти охотника. И вот сразу после вот этих слов, после слов об ответственности за себя, за свою жизнь, и об опасности того, как человек берет на себя ответственность за жизнь другого, сразу после этого начинается разговор о лени. При этом, видимо, отсюда, впрочем, наверное, и во времена Соломона уже существовал этот прием литературный и даже философский, когда его потом использовал Ла Фонтен, француз, в своих баснях, Крылов, вот, а до него был Эзоп, который использовал вот эти образы животных, насекомых, для того, чтобы показать борьбу добродетелей и пороков в человеке. Вспомним с вами басню Крылова «Стрекоза и муравей». И здесь Соломон указывает нам на муравья. Посмотрите на трудолюбие муравья. И он ведь, очевидно, нам с вами понятно, что муравей руководствуется ничем иным, как инстинктом. Ничего другого там нет и быть не может. И поэтому вот это вот инстинктивное поведение муравья, который трудится и заготовляет еду на период зимы, он ведь понятно, ведь, что басни «Стрекоза ленивая», на самом деле стрекозы делают то же самое. Они тоже трудятся, потому что они тоже руководствуются инстинктом, некой программой, если хотите. И вот обращение к ленивцу, посмотри, насколько это естественно для человека. Так же, как естественно для муравья трудиться. Причем трудиться именно с точки зрения определенного рода предусмотрительности. И здесь стоит нам с вами повнимательнее посмотреть на такое понятие, как ленивец. В еврейском языке используется существительное, которое можно перевести на русский язык прилагательным медленный. Можно сказать нерешительный. Если дальше пойти, можно сказать безответственно. Греческое слово говорит, оно немножко расширяет сферу вот этой лени. Тягостный, внушающий опасения. У Софокла это слово означает боязливый и робкий, нерешительный. А в латинском тексте, в Вульгате, используется слово, которое описывает быстро утомляющегося человека. Так вот, дело не в том, что мы как бы банальность какую-то утверждаем, что лень – это очень плохо. А дело в том, что человек ленивый – это человек, который утратил опору в своем личном бытие. Для муравья, для стрекозы, для кого угодно, для животных, и мы с вами будем еще в книге «Притчи» наблюдать разные примеры. Будут и горные мыши, и кролики. Так вот, для животного – такой опорой является инстинкт, который можно, если хотите, назвать своего рода генетической программой. Он по-другому вести себя просто не может, у него нет выбора. Для человека опорой личного бытия является, конечно же, Бог. Но человек от Бога отчужден, хотя не отделен окончательно. Как мы с вами читали в книге пророка Исаии, между нами и Богом невидимая стена. Мы в нее утыкаемся, как медведи ревем, как голуби стонем. Это наша греховность. И это делает наше существование двусмысленным. Вот почему бывают глупые трудоголики, и бывают ленивые умники, и все это так в сознании смешано. И человек теряется. Как мы уже говорили с вами в одной из передач, посвященных книге притчи, в собственном безумии. И здесь Очень важно понять, у муравья нет приставника. Ему никто не говорит, давай, работай там, трудись. Никто не мотивирует его высокой зарплатой и уж тем более не пугает какими-то штрафами и наказаниями. Кстати говоря, вот этот принцип, который апостол Павел излагает в послании к Фессалоникийцам, кто не работает из вас, тот пусть и не ест, потом большевики очень активно внедряли в социальную жизнь. И в Уголовном кодексе СССР была статья «Тунеядство». За нее полагалось лишение свободы. Человек обязан был трудиться. И вот здесь, конечно, палку перегнули, и довольно здорово, потому что само слово «труд» подразумевает очень широкий спектр всякой деятельности, и этот труд не обязательно должен быть физическим. Есть еще интеллектуальный труд и так далее. И музыкант также трудится, как трудится, допустим, шахтер. Просто характер у этого труда разный. Так вот, в апокрифе, это добавление к тексту Писания, в 8 стихе 6 главы книги Притч еще используется и добавляется образ пчелы, которая добывает мед. И, в общем, стоит тут задуматься вот о чем. Что, очевидно, грех внес в человеческую природу вот эту проблему, которая нарушает эту природу. И эта проблема, раз сегодня так популярно это слово, называется грехом. Отчуждение. Грех – это не то, что я делаю. Грех – это то, кто я есть. Если речь идет о внешнем человеке, если мы внимательно будем возвращаться к 7 главе послания к Римлянам. «Не я, но грех, живущий во мне», — говорит апостол Павел, когда говорит о том, что делает то, чего не хочет, а то, чего хочет, совсем не делает. И вот здесь вот такой наступает у человека разрыв. И вот здесь должна определяться вот эта граница ответственности человека за свою лень, за свою глупость, потому что я уверен, что нет людей абсолютно не ленивых, так же, как нет людей совершенно не глупых. Сократ утверждал, что знает только одно, что ничего не знает. И это делает его одним из самых умных людей, во всяком случае, в своем времени, и не только. И вот здесь я хочу вернуться к так часто мною цитируемому Бонхёферу, Дитриху Бонхёферу, мученику, который написал удивительную книгу «Этика». Переживая вот эти труднейшие для христианства времена в Германии, и не только в Европе, когда весь мир сходил с ума, он пишет эту книгу, и там он очень много рассуждает о естественном, как о предпоследнем. Да, человек, и прав Экклезиаст, когда говорит, что он подобен животному и скоту. Но это не все, что мы можем сказать о человеке. И человека редуцировать к животному нельзя и невозможно. Попытки были, они очень плохо кончились. Так вот, понимаете, проблема в том, что мы очень часто пытаемся изолировать человека, отделить его от его природы, а это невозможно. Такого вот, как говорит Бонхёфер, отдельного, изолированного человека нет. Его не существует. И добро или зло человеку не является, знаете, в таком абсолютно чистом виде. Отдельный человек фактически отказывается от живой ответственности за свое историческое существование. Вот что такое лень. Чтобы он мог обрести какие-то гарантии для собственного благополучия. Этим объясняется и лень, и глупость. Лень как отказ от ответственности. Глупость, как отказ от осмысления своей жизни. И дело не в том, что вот с этической точки зрения мы становимся рабами каких-то принципов или алгоритмов, как это сейчас модно. Есть, и тот же Бонхёфер об этом говорит, разные способы отношения к действительности. От радикального, когда мы эту действительность ломаем, корежим и переделываем, в своем глупом трудолюбии, да, весь мир насилием и разрушим до основания затем. Вот это получилось, а вот насчет построить новый совсем не получилось. Вот так был у нас гимн такой в Советской России. А, и вот эта крайность, радикальность по отношению к действительности. Вторая крайность – это, конечно, компромисс. Приспособиться к ней, стать паразитом. Глупое трудолюбие и ленивая сообразительность такая. Я вот сейчас типа вот приспособлюсь к этой действительности. И вот Соломон утверждает, что честный и добровольный труд, причем под трудом я имею в виду труд во всех измерениях жизни. Человек, который думает, он тоже трудится, он совершает. Думать вообще трудно, как мне один подросток в тюрьме сказал, мне думать больно. И это так. Потому что это требует от нас нравственного усилия. Так вот, Соломон говорит, что все-таки добровольный труд лучше, полезнее, чем отказ от него. И вот тут стоит еще раз оговориться, дорогие слушатели, очень часто, когда мы говорим о глупости, мы почему-то думаем, что речь идет о каких-то интеллектуальных способностях. Но в книге притчей мудрость и глупость – это понятия не интеллектуальные, то есть не рациональные в полном смысле, а нравственные, духовные. Человек хитрый и подлый может быть, обладать очень высоким интеллектом. И быть хитрым – это не значит, что он умен в нравственном отношении, потому что он губит свою душу, когда подчиняет свой интеллект злым целям. И вот здесь, наверное, мы можем сказать, что мы не можем. Интересная у меня такая фраза получилась. Можем сказать, что мы не можем. Мы не способны отделить себя от окончательно, во всяком случае, от той среды, в которой мы живем. Находясь среди ленивых и глупых, мы будем глупить и лениться. Об этом говорят вообще опыты многих людей. Попадая в определенную среду, человек подвергается ее влиянию. С точной такой же уверенностью можно сказать и наоборот. Попадая в среду благоприятную, человек начинает развиваться, трудиться среди трудолюбивых, думать среди умных и так далее. Об этом апостол Павел очень точно выразился в своем послании к Коринфянам. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И поэтому вот в этом обществе, в котором мы живем, обществе подверженном, или давайте скажем, склонном к лени и глупости, причем именно в нравственном отношении, быть человеком очень трудно иногда. Ответственное личное бытие предполагает такую опору, которую человек обретает не в своих качествах, не в своей биологической природе, а в Боге через Иисуса Христа. Только так человек может противостоять. И да, добавлю я еще, труд, даже если этот труд вынужденный, когда мы должны работать, чтобы просто заработать на кусок хлеба, лучше в моральном смысле, чем добровольная лень. Человек, который отказывается от этого труда, труда прежде всего духовного, нравственного, а порой и физического, он в каком-то смысле обречен. И этот труд всегда связан с той ответственностью, которая на нем есть. Человек, у которого семья, не может жить так, как будто у него ее нет. Человек, когда мы говорим о труде и об уме или о лени и глупости, прежде всего несет ответственность за людей. Мы не можем быть трудолюбивыми, и умными для себя самих. Это абсурд. И когда мы говорим, я буду ленивый, потому что мне ничего не нужно, или я буду глупым, потому что я не хочу ничего знать, мы на самом деле отказываемся от ответственности не только перед Богом, но и перед людьми. Потому что каждый из нас причастен, хотим мы этого или нет, к окружающей нас действительности. И поэтому мы не просто какой-то изолированный, абстрактный субъект. Мы личность, которая несет на себе бремя ответственности перед Богом и перед людьми. В этом смысле стоит посмотреть, я не буду сейчас его цитировать, конечно, это 6 глава послания к Галатам, самое ее начало. Там четко говорится, что каждый понесет свое бремя. А перед этим говорится, что мы должны носить бремена друг друга. Если не знать, что в греческом это два разных слова, в первом случае о бременах, когда мы говорим друг друга, мы должны терпеливо относиться к недостаткам других людей, потому что совершенных людей нет. Во втором случае там бремя – это груз, груз ответственности личной. За то дело, к которому тебя призвал Бог, за тот долг, который несешь перед ближними, перед своей семьей и так далее. Если бы только... Я возвращаюсь к самому началу нашей передачи. Мы научились бы отвечать за себя и прежде всего нести свою личную ответственность. Насколько больше было бы порядка в нашей душе, да и в этом обществе. А люди все хотят, знаете, любить все человечество, отвечать за весь мир. И все это очень страшно запутывает жизнь. Существование под солнцем. И когда мы действуем в ситуации конкретной ответственности, да, тогда, когда мы действуем самостоятельно до определенной степени, не пытаемся прикрываться другими людьми или оправдываться временем, в котором мы живем, тогда дело уже не по осуществлению какого-то принципа, алгоритма или формулы, а в том, что мы исполняем то, что нам в этой ситуации заповедано Богом. И все это сводится к очень простым вещам. Любить Бога и любить ближнего, как самого себя. Очень простые и невероятно глубокие слова. То есть относиться к своему собственному достоинству так, чтобы это давало нам силы и мужество, и терпение уважать другого человека. Иначе говоря, сохранять в себе силы для сострадания и милосердия, не снимая при этом с себя ответственности и не беря на себя ответственность за другого человека. Потому что ответственность лежит не на принципе, а на человеке, которому дана свобода. Свобода прежде всего внутренняя. Потому что внешне мы не будем свободны никогда. Слишком много вещей нас обременяет, в том числе и своя собственная греховная природа. Но когда мы живем в этой внутренней свободе, свободе духа, а там, где Дух Господень, там свобода, тогда мы становимся людьми ответственными и знаем, когда и как мы должны, как это сказано в Писаниях, отказаться от себя, отречься от себя, отказаться от своего ради блага ближнего. И вот, то есть, и здесь все это... Понимаете, почему я не люблю всяких вот попыток вывести какие-то алгоритмы, формулы успеха, как избежать неприятностей, как добиться... Все это, простите меня, чушь. Потому что к действительности мы не сможем приспособиться, она меняется всегда. Всякие попытки ее ломать радикально или к ней приспособиться компромиссно в итоге калечат нашу собственную душу. Вот почему мы ответственны не перед каким-то идеалом. и не присмыкаемся перед фактами, как говорит Бонхёффер. Вот он не присмыкался. И не становимся рабами каких-то принципов. Мы прежде всего причастны ко Христу. И вот почему слова Христа, пока Сын не освободит вас, не будете свободны, они очень актуальны для нас именно в этом смысле. Но время для нас уйти на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Буквально на минуту я прерву эту передачу, чтобы перевести дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Октября 2024 года, 12 часов, уже почти 32 минуты в Москве, Теос Медиа, и у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы читаем 6 главу, первая часть вот этой передачи, в которой мы говорим о ответственном личном бытии, посвящена у нас лени и глупости. Собственно говоря, знаете, как два сообщающихся сосуда, лень и глупость, на мой взгляд, во всяком случае. Как у нас в армии была поговорка: не хочешь работать головой, работай ногами, да? Человек, который ленится думать, потом гораздо больше усилий затрачивает на то, чтобы взаимодействовать с той действительностью окружающей, о которой мы с вами говорим. И вот здесь вторую половину этой передачи нашего разговора о лени и глупости я хочу начать с фразы Шекспира. В своей последней, как считают многие специалисты, пьесе «Буря», он такую фразу употребляет любопытную. «Снег целомудрия лежит на сердце, жар страсти охлаждает». Вот, вы знаете, трезвость, как говорили отцы церкви, это привилегия святых. И вот это трезвое отношение к действительности, к самому себе, которое позволяет до какой-то степени верно оценить свои способности, сдержанно относиться к своим желаниям, они не могут быть все правильными, не все, что мы хотим, правильно, и не все правильно, к чему мы стремимся, осуществимо здесь, в этом временном существовании. И здесь вот эта личная ответственность для меня представляется исключительно важным фактором. Джонатан Свифт, человек с невероятно мощной силой сарказма и такая глубокая мысль у него, сказал однажды: «Помоги себе сам, и друзья тебя больше полюбят». А дружба ведь это общение, а не просто паразитство какое-то. Многие считают, что дружба – это как будто, да, попытка жить друг за счет друга. Это неправда, это не так. Во всяком случае, не все, что в этих словах, далеко не все правда. Друзья помогают друг другу, но они не живут друг за счет друга. И вот здесь Камю очень любопытно описал вот эти отношения, где личная ответственность и дружба пересекаются правильно. «Не иди впереди меня», — пишет он письмо другу. «Я могу не успеть. Не иди позади меня, я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом». Вот вам хорошее равновесие в отношении к ближнему. Не брать на себя ответственность за его жизнь, но помогать ему. Помогать ему. Тем, что мы в состоянии, как пишет Иаков, если у человека нет хлеба, и он приходит к тебе с просьбой, а у тебя в это время есть кусок хлеба в кармане, ты должен ему отдать этот кусок хлеба. И вы знаете, тут иногда в этих разговорах о лени, о глупости трудно уйти от каких-то штампов, да, и в советское время их было много, вот этих штампов, люди говорили штампами, штампами идеологическими, банальности вот эти изрекали. Тем не менее, к одному из этих штампов решил сегодня обратиться. Вот и в кино, и в пьесах, и в литературных произведениях мы с вами часто встречали такую фразу «под личную ответственность». И каждый раз, когда речь идет о чем-то важном, требующем исполнения, всегда вот эта фраза произносилась «под вашу личную ответственность». Значит, что никто другой за это отвечать не будет. И что спрашивать будут только с тебя и больше с никого. И ответственность может быть разная. А в суровые военные времена вплоть до расстрела, да? Жестко, да. Но я сейчас хочу вот этот штамп использовать для того, чтобы показать, что смысл вот этой личной ответственности, он очевиден. Это значит брать на себя последствия того, что мы выбираем. Последствия тех решений и поступков, из которых состоит все наше земное существование. И, конечно, свою роль в советской идеологии играл коллектив, роль далеко не всегда полезная, но, тем не менее, ответственность перед людьми была очевидна. И вот здесь стоит сказать, что нравственные обязательства, обязательства моральные, ставят нас в жуткую ситуацию, в том числе и психологической зависимости. Вот почему отвечать за жизнь другого, брать на себя такую ответственность, нужно только когда это действительно необходимо. Это ответственность за свою жену, за своих детей, за и так далее. Здесь тут, собственно говоря, от нас ничего не зависит. Не мы же выбираем себе родителей. Правда, жену выбираем мы. И вот как мы уже ссылались на шестую главу послания апостола Павла к Галатам, каждый человек несет на себе бремя личной ответственности. Ответственности прежде всего перед смыслом. Люди почему-то несут, пытаются нести ответственность перед таким двусмысленным понятием, как польза. А польза – это вещь далеко не всегда очевидная. Очень часто вкусная еда оказывается вредной для организма. Очень часто горькое лекарство оказывается полезным. И наше само отношение к жизни – оно не может быть на 100% объективным. Мы же это с вами должны понимать. И вот, да, сентиментальные люди говорят, а как же бедные животные, которые умирают, а как же бедные люди, давайте мы принесем детский дом, привезем 2 грузовика апельсинов, мы же такие добрые. Я с этим сталкивался вот в своей благотворительной деятельности. Но мудрость говорит нам, нужно помочь человеку вот в каком смысле, единственно правильном. Помочь ему взять ответственность за свою собственную жизнь, на себя. И здесь, понимаете, нужно идти дальше, глубже, выше и шире, чем наше душевное состояние, которое может быть хрупким, сложным, упрямым одновременно. Потому что душевная жизнь невероятно хрупка. И здесь мы приходим к мысли о том, что дух человеческий может только он, мы об этом будем еще позже читать, вынести эту человеческую немощь, человеческую слабость и человеческую глупость. Потому что все мы можем быть и есть ленивые и глупы. Просто в разных сферах жизни и измерениях ее это проявляется по-разному. Вот почему мудрость Бога, о которой очень здорово пишет Иаков, особенно в 3 главе своего соборного послания, мудрость Бога, она как-то увязывает все эти принципы между собой, если хотите, как звенья одной цепи. И здесь не случайно нам приводится пример муравья. Есть вещи, о которых мы думать не должны, и даже, простите, молиться. Нужно ходить на работу, если ты хочешь есть, одеваться. Нужно отвечать за своих ближних, заботиться о своей семье. не спрашивая, зачем и почему. Как-то я вот вспоминаю в этом смысле старые добрые времена, 60 лет назад, я ходил в детский сад, где я воспринимал это как работу, да, вот папа идет на работу, мама идет на работу, я иду на работу. Я и не задумывался о том, хочу я или не хочу. А мама меня воспитывала на одной удивительной волшебной фразе. «Ты знаешь, — сказала она мне однажды, — что будет, если я буду делать только то, что я хочу». Так человек противостоит своей собственной лени, своей собственной глупости. Он преодолевает свою ограниченность, если хотите. И, конечно же, почему я вот эти два сообщающихся сосуда лень и глупость увязываю? Потому что, стремясь заработать как можно больше, люди в невероятном трудолюбии, невероятно глупо потом эти деньги тратят. Вот они связаны, эти вещи. И человек трудолюбивый, но глупый, иногда зря работает. А человек умный, ленивый, остается безответственным. И вообще, труд ведь надо понимать вот как. Это не просто какая-то деятельность. Русское слово «труд» происходит от слова «трудно». Вот это бремя, которое лежит на грешном человеке. С момента изгнания от рая жизнь стала трудной. Теперь он должен трудиться в поте лица. И проклятие не труд, а пот. И если раньше человек мог в этом саду, в состоянии невинности, что называется, трудиться в свое удовольствие, то сегодня это могут себе позволить очень немногие люди. Трудимся мы, потому что нам нужно трудиться, и мы обязаны. И усталость, пот человеческий, да, вот это бремя греховного сознания. Так же, как и, знаете, как бы мы не любили что-то делать, чему бы мы не посвящали свою жизнь, бывают моменты, когда мы и от этого устаем. И вот здесь стоит помнить о том, что труд духовный, труд нравственный, он противостоит всякому другому интеллектуальному и физическому труду. Он должен их предварять, предупреждать. И вот там, где нет труда, там, где воцарилась лень, нет ничего доброго в высшем смысле слова, хотя немало приятных моментов может испытывать ленивый человек. Это ведь трагедия, трагедия, которую Гончаров так удачно описал в своем удивительном романе «Обломов». Обломов – это фигура трагическая. И мне скажут, бедность – это не порок, и я с этим согласен. Но я также не согласен с теми, кто считает бедность добродетель. О, нет, и богатство – это не добродетель. Конечно, можно делить людей на ленивых и трудоголиков. Есть те, кто побеждает лень, и есть те, кто побежден ленью. Это как страх на войне, да, боятся все. Но есть те, которые этот страх преодолевают. А есть те, которые ему подчиняются, их зовут трусами. И то же самое с ленью. Всегда есть выбор. Иногда очень сложная, в смысле мотивация, лень, да, преодолевается очень простым усилием. А иногда лень такими сложными понятиями начинает оперировать. С ума сойдешь. Я верю, что человеку, обладающему достоинством, никакой труд не будет для него, скажем так, постыдным. Мне все равно, там, допустим, мыть полы или делать какую-то любую другую работу. Мне приходилось и физически трудиться, и немало. И это труд. Тут ничего не поделаешь. Так надо, как говорят. И, наверное, поговорка о том, что все грехи от лени, она имеет право на существование. От безделия люди чего только не делают. Я с этим сталкиваюсь, вот, ходя в следственные изоляторы и колонии к подросткам, о которых принято говорить, что они вступили в конфликт с законом. И здесь я, вот, подходя к концу этой передачи, хочу вспомнить слова апостола Павла, где как-то все встает на места, когда он пишет Фессалоникийцам в первом послании, в первой же главе, в этом вступлении к ним. Он такие слова употребляет и так их соединяет между собой чудесно. Дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Мы все что-то делаем. Мы все ради чего-то трудимся. И неважно, ради куска хлеба или ради высшего смысла. И мы все на что-то надеемся. Но только во Христе, в личности Иисуса Христа, которому мы причастны, дело, труд, и я хочу подчеркнуть, терпеливая надежда, согласны между собой. Проблема человека не в том, что он трудится или бездельничает, а в том, что, что его труд никак не связан с его надеждой, а его вера каким-то образом отделена от труда. Человек верит в одно, трудится ради другого, а надеется вообще на третье. И вот в этом сложность, вот эта вот фрагментарность человека. Вот почему есть это удивительное слово «исцеление», которое несет в себе корнем слово «целый». Во Христе мы обретаем эту блаженную цельность, потому что человек не цельный, ответственно жить не может. Он не способен взять на себя ответственность. И здесь, если человек от этой ответственности отказывается, то бедность нападает на него, как грабитель. Бедность во всех измерениях жизни. А встречается ему, как случайный прохожий. Нищета. И тут вот эта вынужденность труда, его необходимость должна напомнить нам о том, что мы несем эту ответственность за свое личное бытие, и не только за то, чего мы хотим или как у нас это получается, а за то, как мы относимся, к чему мы стремимся. И да, труд иногда утомляет, а лень развращает. Глупые люди из-за этого отказываются от труда. Люди, которые услышали голос мудрости Христа, они трудятся, несмотря ни на что. И, конечно, безответственность от нее да избавит нас всех Господь. Я благодарю вас за внимание. В следующий раз мы поговорим о другом страшном качестве человеческой жизни, о лукавстве, о коварстве, о том, как лень и глупость, как ими это коварство человеческого сердца вооружается. Но это будет уже в следующий вторник. А пока я благодарю вас за внимание и хочу пожелать нам всем успеха, чтобы душа наша преуспевала в истине и только в ней. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.